Вот мы читаем Ветхий Завет, и многие даже современные умные люди, они говорят, а что ваше Писание, Священное Писание? У вас в Ветхом Завете только про израильский народ говорится. А что история всего человечества? Не было, что ли, других народов, всего человечества? Почему у вас в Писании акцент сделан только на народ израильский? Вот здесь нам открывается та тайна, как Бог оценивает весь мир относительно того, как живет избранный им народ. Ведь вся история человечества, она существует благодаря тому, что есть избранный Богом народ, в который совершается установленная Богом правда. И пока такой народ верен Богу, существует весь мир. Пока правда Божия может где-то жить в сообществе людей и держаться, удерживаться, тогда весь мир существует, который паразитирует буквально на этом, живет в грехах. Хотя и наказания были, например, Содом и Гоморра были уничтожены. Также всемирный потоп, то есть Господь применял вот эти исправительно-наказательные меры по отношению к людям и к народам еще до откровений, которые давал Бог. А вот в отношении своего избранного народа израильского Господь применял суровейшие наказания. И как бы история Ветхого Завета держится вокруг одного народа. Там попутно упоминаются другие народы, которые или покорены были этому народу, или нападали на него периодически и забирали, например, в плен. Почему? Потому что этот избранный народ начинал грешить, приносить, например, жертву идолам, уклоняться от закона, который был дан. И вот история человечества, она в глазах Божьих как бы развивается относительно того народа, который избран Богом. Избран Богом для того, чтобы этот народ хранил истину и до конца должен ее сохранить. Господь и говорит, обещает нам в Священном Писании, что церковь его достоит до скончания века. В каком виде церковь, в каком числе не сказано, в какой стране не сказано, но истина должна сохраниться. Так хочет Бог, и так будет. Поэтому свой избранный народ, а Россия известна давно уже в истории как народ, избранный Богом, один из уделов Пресвятой Богородицы. И мы теперь, смотря на прошедшие десятилетия и столетия истории, можем действительно вынести такое предположение. Оно достаточно вероятно, что не осталось в мире больше такого народа, сильного, еще способного сохранять свою национальную и религиозную независимость, то есть сохранять истину, если бы мы могли ее хранить, и защищаться от внешних врагов. Сегодня нет больше такой православной страны, которая обладала бы такими критериями, имела бы такие критерии, соответствовала бы им, надо сказать. Другие православные народы, они либо слабы очень, либо они уже давно с точки зрения гражданской вступили во все эти организации мирового уровня, которые давно уже на том полюсе, в том как бы лагере, который противоположен тому взгляду, который имеет Россия на свое предназначение в мире и в жизни. И поэтому мы можем предполагать, что Россия осталась последним таким государством, независимым пока еще, где может сохраняться православие благодаря независимости внешней. И вот если бы мы выполняли как народ это предназначение, как церковь православная, и не расшатывали бы догматы, и не отступали бы от нравственного предания, не уничтожали бы покаяние за несколько веков, начав это делать давно уже, то тогда бы, наверное, не было бы того, что было в 20 веке, не было бы тех бедствий и потрясений прошлых столетий. Но, к сожалению, вожди и руководители расслабляются первые сами. Всегда рыба с головы гниет, и это признано и в природе, и в духовной жизни так, что начинается все с руководства. Вот если там начинается расслабление от спокойной, сытой, довольной жизни, если покаяние, как первое главное условие, начинает забываться, что и было, и происходило в течение нескольких столетий, то и верхушка, расслабляясь, она уже не может стадо образовывать так, как бы надо было по-евангельски. В результате через некоторое время происходят вот такие вот потрясения уже гражданского плана. Поэтому, если бы мы могли это сохранять, то, может быть, тогда Господь бы и хранил весь мир до сих пор, в котором, к удивлению нашему, есть процветание внешнее. И вот это нас соблазняет. Мы говорим, ну почему, Господи, Ты нам, народу православному, который хранит веру православную, еще пока не разрушили мы до конца это все, не даешь благоденствия. Почему ты, Господи, такими карами нас исправляешь, а подобно, как и ветхозаветный Израиль? То есть Господь попускал ветхозаветному Израилю страшные потрясения, в том числе и вавилонский плен 70-летний, например, потому что кланялись идолам. А когда попали в плен, то 4 поколения плакали. Плакали, сокрушались, понимая, за что это все случилось. И когда уже раскаялись так глубоко и осознав причину этой трагедии, тогда вдруг один очередной царь, который держал их в рабстве, вдруг отпустил их на свободу. Вдруг отпустил домой. Вот оно изменение, покаянное изменение. Вот у нас, если бы было это действительное покаяние сейчас в церкви, начиная от руководителей церковных, и нас бы они этому учили, тогда бы, может быть, Господь бы еще и продлил и историю нашего государства, и дал бы нам силу, и укрепил бы нас, и врагов бы всех на колени поставил как-нибудь, неизвестно как, и мир бы еще существовал и стоял. Но нам предвещено в Священном Писании, что будет конец. Конец этого мира будет, и он придет не просто так. То есть не просто потому, что Богу надоело вот этот мир держать. Конец придет потому, что не будет спасающихся. Спасающихся, способных или желающих спасаться, понимающих суть и смысл спасения останется так мало, что не будет Богу смысла этот мир содержать, который весь становится как Содом и Гоморра. Зачем Богу содержать этот мир, который плодит и плодит грешников для ада и больше не рождает праведников для Царства Небесного? Зачем этот мир будет существовать? Вот мы, как верующие люди, должны понимать, что если действительно у этого мира есть Творец, Господь, цель сотворения мира – это человек. Человек, стремящийся к блаженной вечности, к Богу. Если этого главного предназначения на земле не будет исполняться, то все, и мир больше такой не должен стоять, не может стоять, теряется смысл. Поэтому и предсказано нам в Откровении, что будет конец. После 3,5 лет правления Антихриста, это тот последний лидер, который придет и выставит себя вместо Христа. И здесь будет последнее испытание для всех. Вот 100 миллионов в России крещенных людей, и сколько устоит от этого поклонения Антихристу? Ничтожно малое число. Потому что внутри нет веры, внутри нет Христа. Народ довольствуется одним внешним, потому что руководители церкви сами довольствуются одним внешним, забыв внутреннее. А без внутреннего нельзя устоять в искушениях. И в этих искушениях будет уже откровенное, явное поклонение ему как Богу. Вот тут все, последняя, так сказать, проверка, последнее испытание и конец. То есть нам, православным христианам, нужно принимать Священное Писание, не нужно сомневаться в том, что здесь какие-то выдумки там или человеческие какие-то домыслы. Священное Писание – откровение Божие. Вопрос в том, что не хочется в это верить, не хочется думать, что это на наше время может прийти. Хочется думать, что мир еще постоит, мы вроде бы не хуже, чем предыдущие поколения и так далее. Нет, мы хуже. Мы хуже и намного хуже. А если смотреть с точки зрения духовной на весь этот процесс, который сейчас идет, то мы очень плохо выглядим. Церковь земная выглядит очень плохо, общество, народ, тем более весь мир. И вот так вот для Бога важны те народы, избранные им, для того, чтобы эти народы хранили истину до конца. Если бы мы могли это делать, мир бы еще стоял. Но, похоже, мы это уже делать не можем. Значит, может прийти конец.
Так конец это хорошо.
Для тех, кто готов, да. Вот в книжке архимандрита Рафаила Карелина, видите, тут слова. Это последние слова Откровения. «Ей гряди, Господи Иисусе». Это те оставшиеся в конце верующие люди, которые сохраняли свою жизнь по евангельским заповедям, пребывали в покаянии. Они так обращаются к Господу. «Господи, ну иди же, наконец». Когда же случится твое второе страшное пришествие? Для нас, для грешников, это страшно. Для праведников это, наверное, хорошо. Мы же не готовы. Проблема в том, что мы не готовы.
Раскол на Украине вот сейчас, который идет, это же уже, так сказать, в преддверии.
Один из знаков, да. А что вы сказали, положительные какие перемены?
Сюжет там 40 лет назад, что-то сейчас. Ничего в лучшую сторону не изменилось в нашей стране.
40 лет назад в стране. Мы можем говорить не о стране, мы должны говорить о церкви, о состоянии земной церкви. Да? То есть, если говорить о стране, то большие перемены произошли. Там был еще, наверное, тогда, 40 лет назад, советский режим, да, и прочее. Наверное, какие-то большие перемены произошли. А в духовном плане церковь получила свободу, но эта свобода используется полностью для внешнего возрождения. С точки зрения внешнего, в 19 веке было в 100 раз лучше все, чем сейчас. В 100 раз. Мы и далеко еще не достигли, и не успеем достигнуть того внешнего расцвета, который был в церкви в 19 веке. Не достигнем. Это надо очень много лет строить храмы, украшать. И деньги богатые люди дают, и строительство идет, но далеко еще не достигло уровня 19 века. Но его и не надо, и Богу это не надо. Бог не приемлет это внешнее. Потому что на фоне этого внешнего внутреннее абсолютно забыто, покаяние изгнано, и его просто невозможно уже говорить, проповедовать, внедрять в нас. Мы сами от него отвращаемся, отторгаемся. В 19 веке святитель Игнатий сказал, что уже нет в церкви той силы, которая могла бы восстановить церковь. Понимаете, какой был уже уровень падения в 19 веке? Ведь если, например, была бы возможность восстановить, да, церковь, он говорит, нет этой силы, нет этих людей, которые способны ее восстановить. Видите, что уже было в 19 веке? Поэтому он и говорил, трагедия неминуема. Даже если бы вот сфантазировать такое, дали бы, например, святителю Игнатию возможность восстанавливать качество веры, покаяния, восстанавливать во всей Русской Православной Церкви. Он и говорит, это невозможно сделать. Это надо очень много людей, очень много, которые бы имели вот эту благодатность, равную благодатности апостолов.
Внешне, а как внутреннее изменить? Потому что люди же как бы тоже сами по себе не изменятся, вот сидя дома там или на диване.
Нет, под внешним, если понимать строительство храмов, то оно не влияет на внутренние изменения. Оно вносит перекос, наоборот, во внутреннее состояние и самих предстоятелей церкви, и нас, мирян. Потому что рождается обыкновенное самодовольство, предлагается удовлетворение внешним, обрядовой стороной дела, а надо учить. Вот мы вспомним, как апостолы это пошли учить весь мир. Они никогда не говорили о необходимости строительства храмов. Никогда не говорили о возможности проведения крестных ходов, украшения куполов, колокольного звона. Ни слова нет об этом. Почему? Потому что главное – это созидание душ. Вот эти храмы надо строить. Нерукотворенные. То есть не те, которые руками строятся, из кирпичей. Надо строить храмы душ человеческих. Они только этим и занимались. А вот потом, когда уже церковь получила мир, свободу, тогда уже начали вливать средства, начали строить храмы, украшаться. Первые христиане все в катакомбах, в тайниках молились. Первые 300 лет были жуткие гонения. Ни о каком строительстве речи быть не было. Не было. Не могло быть. И тем не менее, христианство распространилось во всем мире. Видите, как все противоположно. А сейчас, когда внешним всем увлеклись, внутренне забыв, вот это все внешнее, оно чуждо Богу, оно противно Богу. И Господь показал в 20-м столетии, что Его все это не интересует вообще. Их разрушали храмы повсеместно вообще. Уничтожали просто, взрывали. Превращали их в бани, в клубы, в зернохранилища, в машино-тракторные станции, да во что угодно. Все это было попираемо, просто уничтожаемо. Господь как бы так показывал, что это внешнее, оно не имеет никакой цены в глазах Божьих. Не имеет никакой цены. А внутреннего не было. Вот оно потому все и попало под разрушение, пошло. Это результат расслабления 19 века. Святитель Игнатий прямо так и говорит. Отступление от православия повсеместное. Во всех слоях общества, в том числе в самой церкви. Повсеместное отступление от православия. Повсюду, поголовно. Ну, а что еще ждать-то было? Вот оно и пришло.
А почему в школах, например, не могут вводить для детей вот это учение?
Этому в школе не научишь. А вот мы наивно предполагаем... Вот азы. Я вот сам по своей наивности в прежние годы, когда мы еще только искали как бы тот вариант, а как вообще можно говорить с людьми о православии, как можно людей привлечь к церкви, так чтобы они стали постоянными посетителями храмов, чтобы они стали как бы стремиться жить по-христиански. И у нас тогда был доступ в те годы в одну школу, в среднюю, директор была расположена, и мне тогда разрешили во всех классах с 1 по 11 вести классные часы и назвали их уроки о нравственности и благодетели. О нравственности и добродетели. Вот. Мне сказали, что напрямую говорить о православии нельзя, закон запрещает, но косвенно говорить можно. Я ходил во все классы весь учебный год. Программа была тяжелейшая, нагрузка была огромная. Особенно дети уровня 7-8 классов, это вообще как безумные просто дети. И педагоги от них в ужасе, и мне крайне тяжело приходилось. Постарше уже слушали, помладше еще слушали. Абсолютно никакого результата. Вот я лично сам это делал целый год, абсолютно никакого результата. Потому что тот ничтожно малый объем, который, например, час в неделю, который предлагается детям в школе, около церковных знаний, он совершенно не способен достигнуть каких-то перемен в душе ребенка. Почему? Потому что ребенок родился с заложенным вот этим богатством. С детских лет, с младенчества он в семье видит те примеры, тоже основаны на этих же страстях. В улицу он выходит, с садика начиная, видит все эти же примеры. Телевизор с детских лет, интернет теперь уже с детских лет. Душа пресыщена вот этой отравой. Если дать какую-то маленькую щепотку там, какой-то жизни, вот они на несколько секунд они могут увлечься, это надо столько сил вложить, чтобы их как-то увлечь вообще, чтобы они слушали, чтобы они как-то откликнулись и задали вопрос. Через 5 минут, выйдя на перемену, они на головах ходят. Вот так. Это абсолютно никак не приживается. Это нужно семьи делать. Это надо, чтобы родители сами стали верующими людьми. А что такое стать верующим человеком? Это надо пройти ужасную тяжкую ломку, вот о чем мы сегодня говорили. Сколько надо пролить слез, пота и крови. Сколько надо потрудиться, постараться в борьбе со страстями. И не так вот не с левого входа где-то начинать, а правильно, прямо, как церковь всегда учила. Вот. Только тогда, когда родители сами пройдут вот это вот умирание на кресте своей страсти, в борьбе с своими страстями, духовное умирание вот этого падшего естества произойдет, только тогда они смогут говорить так, как нужно говорить христианину со своими детьми, показывать пример такой, который должен показывать родитель как христианин, общаться, воспитывать, сидеть за столом, утром вставать, спать, работать, в хоть что. Понимаете, хоть что делать христианин может по-христиански тогда, когда он станет христианином. Другого варианта перемен в детях достигнуть невозможно. Потому что какой бы педагог ни пытался влиять на них, как бы ни пытался, он не может достигнуть перемены, если родители находятся на той стороне до сих пор. И вот воскресные школы для детей, когда родители приводят деток в воскресную школу, а сами живут старой жизнью и вот эту работу не ведут, это тоже абсолютно бесполезное занятие. Сегодняшняя земная церковь торжествует, что уже столько-то открыли воскресных школ для детей, такие-то там кружки для детей. Это все так примитивно, это так ничтожно, глупо. Это только рождает самомнение и самодовольство. Оно не дает перемены в душе этого ребенка. Не дает и никак не даст. Вот мы, знаете, мы всегда исходим из того, что вот как только скажешь обличение, что чем вы занимаетесь, что вы делаете, вы что-то добиться-то хотите. Вот этим вот то, что детишек собрали, час с ними позанимались, поиграли, полепили, поговорили, почитали, думаете, что-то изменить, что ли? Ничего не измените. Можете заниматься этим 10 лет и увидеть, какие будут дети через 5 лет, через 10 лет. Они уйдут из храма все равно. Их в алтарь запихивают пацанов, чтобы только бы они там были рядом. 12-13 лет начинают смертные грехи, все, он ушел. Он ушел. Он в алтарь готов ходить, но смертные грехи не мешайте ему делать. Он не причаться уже не будет. Причаться будут заставлять, он дурнее еще становится. В алтаре бесится стоят. Бесится, как бесноватые, вообще тормозов никаких нет. После богослужения, говорят, старший алтарник говорит, сейчас уборку делаем. Вжик, все разбежались. И даже этого сделать не могут, они неуправляемые. И вот когда начинаешь говорить, что это все мертвому припарка, так душа не может исцелиться, она не может так исправиться, нужны глубокие настоящие перемены. Этим надо заниматься, здесь надо на кресте распинаться, здесь кровь надо проливать сутками, месяцами, годами. При условии, что в семье будут благоприятные условия, сами родители должны стать православными, познать покаяние, вступить в борьбу со страстями и прочее, прочее, прочее. Тогда только влияние на ребенка со стороны родителей начнется. Если этого не будет, никак не изменится ребенок. Он не может быть впереди флагманом в семье, флагманом спасения, флагманом веры в семье. Не может, это ребенок. Он копирует родителей и все. Так вот, когда начинаешь говорить об этом, говорят, что лучше, чтобы пили, лучше, чтобы наркоманили. Все, а что в амбиции-то кидаются? Обидно слышать, наверное, эти слова, да? Обидно слышать. Конечно, хуже, если будут пить и наркоманить. Но извините, Господь Иисус Христос в Евангелии сказал так, что ли? Чтоб не пили, не наркоманили, давайте их хотя бы развлекать. Хоть до 10 лет удержим, хоть до 12 лет удержим. Не так Господь в Евангелии говорит. Покаяние предлагает. И покаяние не какое-то абстрактное, а глубоко, так, как это объяснили отцы. В борьбе со страстями, начиная с детского возраста. Только кто-то же должен показывать ребенку, в чем эти грехи, в чем эти страсти, как с этим вести борьбу. Ну, кто-то должен показывать. Если родители этого не знают, то никакой дядя со стороны не научит ребенка. Никак он не повлияет. Забрать ребенка в свою семью тоже дядя не может. У него свои такие шалопаи, с которыми тоже много проблем. В семьях священников проблемы с детьми. Проблемы с детьми, и они об этом открыто и прямо говорят. Потому что они сами не знают, как с ними справляться. Им некогда. Занимаются воспитанием матушки. Матушки вопят, говорят, просто вопят, не знают, что делать. Детей рожают 4, 5, 6, 7, 8 детей. А потом вот, пожалуйста, посмотрите, в интернете есть такое, в Московской епархии, кажется, было собрание, и там конкретно священник делает доклад, какое у них ужасное положение в семьях священников. Ужасное положение. Как матушки в храм отказываются ходить, дети отказываются исповедоваться, отказываются причащаться, денег не хватает, скандалы, разводы, вплоть до измен. Ну, это же реальная жизнь, только ее скрывать не надо, правду говорить надо. Если у них такое положение в семьях священников, мы-то что, миряне-то? Где мы их обгоним? С какой стороны? Они нам должны показать образец, пример. А у них самих нет сил. Они вопят в открытую уже, заявили, что все, кризис. В семьях священников кризис. А у мирян что будет? Содом и Гоморра будет. Поэтому, конечно, плохо, когда общество скатывается в безобразие, но церковь удержать может общество через покаяние, через ту законную борьбу со страстями, которую проповедовали, начиная с Господа, потом апостолы, а потом все отцы этому учили, не что-то другое. Если этого главного не будет, то и никаких результатов не будет, кроме одного изображения. Футбол, хоккей, там можно играть с парашюта, прыгать на баянах, играть мурку можно петь, там устраивать эти самые посиделки. Только это же все секуляризация, вот как мы в книжке прочитали. Обмерщение церкви. Это другое направление церкви вообще. Господь его не проповедовал. Его никогда не было. Его внедрили вместо того, что утратили. Утратили главное, забыли главное, внедрили что-то совершенно чуждое для церкви. И думают сейчас, что в этом заключается задача церкви. Ну, это же просто глупость. Самообман, себя обманули и нас всех обманывают. А мы-то не понимаем просто ничего. И читать отцов святых мы не можем, прочитаем, не понимаем, начинаем применять совершенно не то делаем, падаем еще глубже. Вот такие времена. Ну, что ожидать сейчас? Нужно ожидать, нужно готовиться. Готовиться к тому моменту, в котором придется отчитываться перед Христом. Отчитываться, как мы жили, проводили вот эти последние годы, когда кругом уже о православной вере превратное уже мнение везде было, и в том числе и проповедовалось в самой церкви.
Так получается, вообще все это бесполезно делать.
Внешнее бесполезно. Надо своим личным заниматься. Вот мы уже несколько лет говорим именно о том, что не надо ничего внешнее менять. Не надо никуда лезть, не надо ни с кем разбираться. Вот как что делают, так пусть и делают. Но пока благодать есть в церкви, надо успевать спасаться лично самим. Успевать спасаться. Если человек займется главной задачей, личным своим спасением в борьбе со страстями, человеку все внешнее станет безразлично. Все безразлично станет. Он будет беспокоиться только одной проблемой. Мне давать отчет. И, видимо, скоро. Вся внешняя обстановка подсказывает, что это, видимо, скоро. Если мир не рухнет, антихрист еще не придет, я могу умереть в любую минуту. Я предстану пред Богом. Вот я какой предстану? В своих страстях и грехах. Ну, в результате что? Ад. Я же и должен теорию веры знать. Ад. В рай таких не пускают. В аду мне место. Каков ад? Посреди ничего нет. Вот ужасать себя хотя бы этим. Сокрушать себя этим. И понуждать себя к борьбе. Не требует перемен внешних, их не будет. Нет силы. В церкви нет силы, чтобы изменить кардинально состояние церкви. Нет этой силы. В 19 веке уже не было. Надо верить просто святителю Игнатию. Я говорю, можно, например, там мне сказать, заткнись, что ты понимаешь? Ну, заткните рот святителю Игнатию, я говорю, попробуйте. Вы же продаете его книги, продаете, гриф дали на них, дали. Он святой у вас, святой, причислили к лику святых. Так это он все сказал в 19 веке. Слушать не хотели? Не хотели. Пожинали плоды 20 века, вот и все. Так святитель Игнатий сам говорит, даже если бы сфантазировать что-то такое, что на, меняй, меняй все, что хочешь в церкви. Он же писал, синод писал свои предложения по немедленным переменам в церкви, которые нужны, необходимы. Никто даже внимания не обратил. Хотя предложение он писал, как член церкви, у которого сердце болело за церковь, он написал эти свои предложения. Надо немедленно сделать вот это, вот это, вот это, вот это и вот это. Ну, хорошо, хоть на Соловки не сослали. Выкинули эту бумагу в сторону, и все. Нет силы для изменения. Тем более сейчас нет в 21 веке. Надо заниматься, торопиться собой. И как можно быстрее, если мы вообще еще имеем хоть махонькую веру, хоть с горчичное зерно, как говорит Господь, при которой мы понимаем, что конец будет, он придет, что положение крайне тяжелое уже сегодня в земной церкви, и в мире уже так расшатывают все кругом, что вот всеми способами готовят приход этого последнего правителя. Или вот положение дел сегодня в Украине тревожит, пугает. Видите, пример. Пример того, как силы зла могут разрушать уже церковь извне. Почему? Потому что изнутри мы ее не храним, церковь. Мы изнутри ее разрушаем. Вот эти действия Вселенского Патриарха подобны действиям Папы Римского. Недаром так сравнили, что говорят, вот волюнтаризм полный. Полное такое своеволие. Ни собор не собирался, ни мнение других поместных церквей не спрашивают. Ничего, все, пожалуйста, вот своей властью делает и все. А он считает себя правым. Что он так имеет право делать? По подобию, как Папа Римский же так же все делает. Полная авторитарная власть. Вопрос, почему, Господи, ты попускаешь этому быть? Опять вопрос законный. А как Бог-то на это все смотрит? Почему Бог своей властью не запретит этому безобразию быть? А потому что мы Бога раньше оттолкнули уже. Мы действиями своими отталкиваем Бога так, что Господь уже попускает этому быть. Он не запрещает этому быть. В народе говорят, палка о двух концах. Мы взяли палку, одним концом шарахнули кого-то, человек знай, другим концом этой же палки тебя шарахнет кто-то. А действия у нас внутри, в нашей Московской Патриархии, не похожи на действия Папы Римского, что ли? Тоже масса уже примеров и доказательств. Кто не согласен, может идти на пенсию. Это что за заявление такое? Это из уст святейшего патриарха такое прозвучало. И все это написано, и все это показано. Кто не согласен, может идти на пенсию. На каком основании это? Как это так? То есть архиерей ни один не имеет права выразить свое мнение, которое в чем-то не согласно с мнением святейшего патриарха Кирилла. Так он же не Папа Римский. Он же не безгрешный, как они там вот решили. Почему не имеют права выражать свое мнение? В результате 3 или 4 архиерея позволили себе что-то пропищать. Один из них на соборе робко сказал, «Ваше святейшество, а почему вы нас не спросили на соборе в 16 году, чтобы вы поехали на встречу с Папой Римским?» И в ответ, говорят, святейший патриарх разразился настоящим таким угрозами и криком, что лишит его кафедры. Спросить нельзя? Так сказать, оказывается, уже нельзя. Ты как имеешь право говорить против? При этом в открытую было сказано, что знали о встрече святейшего патриарха Кирилла с Папой Римским 5 человек. От всех утаили. Это что? Это соборность? Это православие, что ли? Если мы внутри его вот так вот растаптываем православие действиями высших лиц церкви земной, палка о двух концах. Она ударит обязательно другим концом. Вот, пожалуйста, в Украине началось. Откуда началось православие на Руси, с Киевской Руси? Вот там они будут его добивать. Они где-то в другом месте будут добивать. Они там будут добивать. Они удар наносят совершенно точный. При этом, ну, все как по нотам разыграно. Вселенский патриарх Варфоломей совершенно спокойно ответил. Все будет идти по плану. Ну, что бы вы там ни говорили, что бы вы ни хотели, там, перестали меня поминать, там, еще что-то. Все будет идти по плану. План оказался очень простой. Сейчас он лично снимает анафему с тех предстоятелей, на которых анафема Московской патриархии была наложена, как на самозванцев, как на раскольников. Он лично снимает анафему, да, да, вот уже снята анафема. Дальше с их стороны, раз они теперь официальные люди, члены церкви, они теперь спокойно могут написать обращение о предоставлении им автокефалии. Дальше Вселенский патриарх говорит, что он лично имеет право это делать. А то, что Московская патриархия поставляла там митрополитов на Украине, это временно было им дано. И он лично давал, его предшественники давали это, а теперь забираем, говорит. Представляете, вот игра, обыкновенная игра административная идет. Забирают право Московской патриархии поставлять митрополитов в Украине. Дальше дают автокефалию этим раскольническим группам. Это будет официальная теперь по статусу от Вселенской патриархии церковь. Дальше они обращаются за автокефалией. И вот так техническими административными методами, вклиниваясь вот в такие процессы, они сейчас это разрулят. Для кому это надо-то вообще? Кому это надо и зачем? Трагедия в том, что здесь вмешивается политика, в дела церкви вмешивается политика. Украину оторвали от России, затянули ее в Запад, затянули ее под Америку, сделали ее врагом. Москали теперь это враги. Там же уже несколько десятков лет эта программа внедряется со школы, с детских садов, во всем обществе. И вот не могут оторвать еще последний, так сказать, последнюю связку, что церковь православная украинская, она под московской патриархией. Вот эта последняя связка оставалась. Она мешает им сделать Украину плацдармом для войны с Россией, противостояния России. Им же не хочется своими руками это делать. Им надо руками другого народа. Вот братские народы стравить, единоверцев стравить. Вот давай, пускай там льют кровь друг другу. Вот им так выгодно. Не на своей территории, чтобы воевали, а на чужой территории, чужими руками уничтожать Россию. Так что все, все приготовлено, все спровоцировано. Все пошло, механизм пошел. Куда он приведет? В какой мере? Но вот я думаю, что Бог не запрещает этому быть. И недаром оно все пошло. Бог долготерпелив, многомилостив. Бог долго ждал, что мы еще очнутся. Может, еще изменят решение собора 2016 года. Ничего не изменили. На соборе 2016 года приняли проекты постановлений, постановлений для Критского собора. В них открыто проповедуется экуменизм в этих проектах. И в решении сказано собора 16 года, что ни в чем эти документы не противоречат православию. Автоматически же, фактически это приняли, что экуменизм – это православное учение. Единственное, что это были проекты. Вот единственное, что нас еще как бы на ниточке удержало. Это были проекты. А на Критский собор не поехали. Но проекты-то были приняты, экуменизм, который в этих проектах изложен, был одобрен, названо, что это ни в чем не противоречит православию. Экуменизм фактически православное учение стал, хотя это ересь, осужденная святыми отцами 20-го столетия. Известно же всем. На соборе 17-го года решение 16-го года не отменили. Как теперь понимать? Теперь понимать, что экуменизм принят в РПЦ или не принят в РПЦ. Хотя на собор не поехали, но проекты документов приняли. Вот, вот такой кавардак. Вот как сейчас все это теперь оценивать? Поэтому уже есть часть христиан, которые убежали из Московской патриархии, вышли и говорят, да нет у вас благодати там. Нет, вы еретики. Еретики и экуменисты все. Вот как. Поэтому вот мы живем в такое время, когда наши архиереи совершают такие действия, которые, ну, грозят просто разрушением православия, русского, российского православия, разрушением. Почему оно не разрушено до сих пор с точки зрения действия благодати, только остается удивляться. Удивляться с удивлением, только думать, Господи, ну сколько еще долготерпения Твое будет над нами, над нашей церковью быть? Ну сколько еще? А вот возмездие начинается. Вот, пожалуйста, с той стороны вот пошло. Потому что все предыдущие действия были направлены на то, чтобы оскорбить Бога, оскорбить благодать, оттолкнуть благодать, нарушить те правила и догматические, и нравственные правила, которые всегда были в церкви. Вот 21 век. Конечно, мы намного хуже, чем 19.
Так, а так осуждать, так получается, нельзя патриарха все равно.
Мы осуждаем действия. Я еще раз говорю то, что я вот сейчас говорил. Мы никогда не согрешим, если мы видим какие-то ошибки в действиях любого лица. Это могут быть наши родственники, знакомые, это может быть даже священник, это может быть архиерей, может быть сам патриарх. Никакой разницы нет, кто бы ни был. Если в действиях есть грубейшее нарушение заповедей, канонов или постановлений Вселенских соборов, Мы должны это видеть. Мы же не слепые, мы не бараны. Мы должны быть овцами стада Христова. Мы должны понимать, где есть отступление от истины. И за истину мы должны стоять. В прошлые времена отцы говорили, что хоть ты кто будь, домработница будь, кухарка будь, но если истина попирается, никто не должен молчать. Вопрос в том, как не согрешить. Да? И мы осуждаем греховные действия любого другого человека, в каком бы звании он ни был, но сожалеем о нем. Сожалеем о том, что он ведет церковь в направлении погибели. Он погибает сам, он губит тело Христово, и за это будет страшнейшим образом отвечать. В 1000 раз более, чем мы, простые миряне, ничего не понимающие. И вот это сожаление, духовное сожаление о нем, например, о Святейшем Патриархе, дает нам право высказать и замечание в его адрес. Вот как мы должны поступать. Если бы это невозможно было делать в церкви, считалось бы грехом, тогда бы во все прошлые времена давно бы уже православие растоптали. Потому что были времена, когда истину удерживали буквально единицы. Единицы в православии стояли в истине, и они по милости Божией побеждали. А что значит удержать истину? Значит, обличать тех, кто уклоняется от истины. Да? А обличать как? Осуждать же их действия. Обличать, осуждать их неправильные греховные действия. При этом всегда сожалеть о них с духовной точки зрения, чтобы не впасть в прямой грубый грех осуждения. Сожаление о них, духовное сожаление о том, что погибают сами и заводят тысячи и даже миллионы простых христиан тоже на погибель. Вот какая на них огромная ответственность.
На исповеди это тоже нужно говорить?
Нет, если вы сожаление высказываете, сожалением высказываете о каких-то злодеяниях, например, какого-то из иерархов, ничего тут исповедовать не надо. Вы же сожалеете о нем. Сожалеете. Правильно высказываете мнение. То есть это не будет грехом. Это борьба за истину. Сам Господь обличал. Апостолы обличали. Во все времена святые отцы обличали всегда вероотступников, еретиков, грешников. Даже простые люди, простые миряне имеют право это делать, когда церкви угрожает опасность. Обличая грешников, сам Господь говорит, что горе вам. То есть вы пострадаете за это. Вы находитесь в страшной беде. И обличал фарисеев, хотя они злобились и убили его.
А когда на литургии поминаем патриарха, то есть нужно всегда с сожалением о его грехах, ну вот я имею в виду по поводу экуменизма, о нем молиться?
Я думаю, так надо делать, потому что если мы просто будем как бы без всякой дополнительной мысли принимать вот то, что говорит диакон или то, что говорит священник, то мы как бы будем тут полностью согласие свое выражать со всеми его действиями. Мы признаем святейшего патриарха Кирилла как единицу, штатную, административную единицу в церкви, которой дана эта власть путем законных выборов. Дана эта власть быть патриархами, мы признаем. До тех пор, пока никакой собор его не осудил и не изверг из этого сана. То есть по номиналу, по статусу продолжаем признавать действующего нынче патриарха. Не извергнутого, не наказанного, не лишенного. Но одновременно мы в своем сознании должны выражать свое несогласие с теми действиями, которые на сегодня явно противоречат догматам или канонам церковным. То есть не соглашаться с этим. Иначе мы будем, если будем с ним в полном согласии, то мы начинаем попадать в те уклонения, в которых находится он. Но тогда мы разделяем его точку зрения греха. Тогда можем попасть под то же самое наказание, как и ему оно грозит. Вот, например, в книге «Слово пастыря», когда святейший патриарх Кирилл, тогда он еще был митрополитом калининградским и смоленским, он приводит такой пример, объясняя, как нужно понимать Бога Троицу. И для объяснения он берет не кого-то из святых отцов, которые объясняли, как мы должны понимать, что Бог есть Троица, что один Бог, но в трех лицах, одно божественное естество, одна божественная природа, но три лица, три ипостась. Вот не берет у святых отцов какой-то пример, а берет странный пример у Гоголя. Вот Гоголь богослов, значит, нашелся такой, Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки» – это одно. А богословие и Бога Троицу описывать – это совсем другое. И вот святейший патриарх Кирилл зачем-то берет то, чего было не свойственно Гоголю, и берет этот пример для объяснения, как это так Бог Троиц. И как Гоголь объяснил в своем каком-то там сочинении – Вот этот самый важный догмат, догмат о Троице. Любящий – это Отец. Есть любимый – это Сын. есть сама любовь, это Дух Святой. Вот как объяснил Бога-Троицу Гоголь. Теперь давайте вдумаемся поглубже. Смог ли Гоголь объяснить тайну Святой Троицы? Он со своей какой-то позиции любви попытался объяснить о Бога-Троицу и исказил совершенно это учение о Троице. Исказил. Не так, как объясняли отцы. И зачем Святейшему Патриарху надо было взять именно вот это объяснение? И оно до сих пор печатается, переиздается. Книга эта выходит, она имеет широкое распространение. Но посмотрите, что это означает, по мнению Гоголя. Значит, если Бог есть весь любовь и вся любовь, то значит, не может быть так, чтобы отец любил, а сын не любил. Ну так ведь, это же абсурдом будет, да? Если отец – это любящий, а сын – это любимый, тогда сын не любящий, что ли? Ну давайте элементарный вопрос зададим. Сын не любящий, что ли, отца? Любящий отца, так же, да? Любовь-то же взаимная. В Боге Троице же нет никакого разделения и противоречия. Дальше просто рассуждаем, что сказал Гоголь, что он имел в виду и как он накосячил. Накосячил в объяснении через любовь неудачно совершенно. Итак, если отец – это любящий, сын – это любимый, то что, у сына нет взаимной любви к отцу, что ли? Обязательно есть, так ведь, да? Любовь-то же взаимная между тремя лицами. Дальше смотрите, а любовью-то кого он назвал? Святого Духа. А Святой Дух, он говорит, это сама любовь. Вы знаете, что получается? Отец любящий, значит, Дух Святой исходит от отца. Так ведь? Исходит от отца, да? Сын любимый, он же одновременно тоже любит отца. По логике-то. Не может же сын не любить отца. Сын тоже любит отца. Но любовь по Гоголю – это Дух Святой. Итак, Дух Святой от отца исходит, это правильно, да? Но сын-то же тоже любит отца. Значит, Дух Святой, если любовь по Гоголю, то тогда сын, если любит отца, взаимно так должно быть, значит, Дух Святой исходит и от сына. Потому что Дух Святой же Гоголь назвал любовью. И выходит у нас католический догмат. Дух Святой исходит не только от отца, но и от сына. Потому что не только отец любит сына, но и сын любит отца, по логике. Вот приехали. Вот зачем надо было святейшему патриарху Кириллу и до сих пор сохранять это в своей книжке? Вот такой вариант объяснения Бога Троицы. Зачем? Напрашивается вот такое вот, извиняюсь, подозрение, сомнение, что если у святейшего патриарха есть расположение к филиокве, и он не считает это ересью, и католиков еретиками не считает, то ему удобно было применить вариант объяснения Святой Троицы по Гоголю. По Гоголю, потому что он догмат о Святой Троице искажает вместе с католиками, видимо. Вот так. Ну да, для простых людей зачем? Вот мы говорим как? Мы же простые люди, нам это не понять. Господь с нас за это не спросит, но элементарное знание основ веры мы обязаны иметь. Оглашение вот для того и проходить нужно. Если мы сами четко из оглашения усвоим, что Сын рождается от Отца, а Дух Святой исходит от Отца, больше ничего не надо. Человек говорит, зачем мне это? Затем, чтобы знать основной догмат о Троице. Знать. Чтобы, когда кто-то будет навязывать ложь, чтобы сказал «нет». А если приму ложь, нарушил догмат, принял ересь, а еретики не спасаются. Ересь – это смертный грех. Представляете, вот какая элементарная здесь правда. Если мы, как простые христиане, не знаем основных догматов веры, символ веры мы поем на каждой литургии и не понимаем, что мы поем. И элементарного отстоять не можем, объяснить не можем. Нам могут предлагать любую ложь, мы будем соглашаться. В результате мы принимаем ересь. Мы не убежденные еретики, предположим, но мы же ересь-то приняли, мы поверили в ложь. А еретики лишаются благодати, еретики не спасаются. А дальше как на суде это нам удастся оправдаться, неизвестно. Потому что нам все было открыто, нам все было возможно. За это в прежней земной церкви до крови стояли. Зачем-то соборы проводили, еретиков анафеме предавали, зачем-то их отсекали от тела церковного. Это непростые штучки. Видите как? Вера наша держится на догматах. Там, где есть догматы, и где они хранятся точно, там есть благодать. А где от догматов отступили, внедрили ереси, там благодати нет. Вот насколько все серьезно. А мы думаем, что мы простые, и может нам это не важно. Вот потому все и вот оно продвигается. Вот с такой скоростью, везде и повсеместно, не встречает никаких сопротивлений. Ладно, мы бараны. Ну что с нас взять? Бараны и бараны. Почему молчат архиереи, это вообще непонятно. Тоже такими же, как мы, что ли, стали? В XI веке преподобный Симеон Новый Богослов говорит такие страшные слова. «Главная задача архиереев – следить за догматами церкви, чтобы никогда их не искажать». Главная задача архиереев – XI век. И тут же добавляет, ну, похоже, они уже и это делать не умеют. Вот так. В XI веке. Сегодня 21-й, 1000 лет прошло. С чего бы они научились это делать? Безразличие. Не только у нас, у простых мирян. Безразличие у архиереев к догматам. Это страшная правда. И когда экуменизм так нагло внедряется уже столько десятков лет, молчат, кроме 3 или 4, никто не высказался. В то время как нам в обличении грузинская церковь православная, болгарская православная церковь вышли из Всемирного совета церкви, вышли и все. И нам это будет обличение. На суде вот поставит Господь нашего архиерея и поставит грузинского архиерея. Говорит, ну почему вот эти вышли, а вы молчали? Вот и все. И не оправдается ничем архиерей наш.
Сергей Михайлович, вот скажите, вот если человек совершает такие поступки, ведет за собой, ну, в неправильном направлении столько людей, вообще его можно предавать анафеме или нет?
Анафеме предавать нужно по определенной процедуре. То есть вот если, например, заметили в церкви, что даже патриарх начинает проповедовать ересь, ранее осужденную соборами или отцами, то должны собрать по этому поводу собор. И отстранить патриарха от патриаршества может только собор. Собор архиереев. Ну, соборы проходили один за одним, этот вопрос даже не ставится. Он же предупредил, кто не согласен, может на пенсию идти. И все молчат.
А если вот я не согласен, я сам не могу лично я ему объявить?
Нет, у нас нет такой власти. Мы не можем лично объявлять, это функция собора. Функция собора. Причем у нас же как опять сделали? Полномочия поместного собора взяли, передали архиерейскому собору. Это тоже палка. Одним концом ударили, а другим концом сейчас прилетает на Украине. Ну, то есть, разве можно было, так сказать, аннулировать функции поместного собора? Взяли вот так вот волею собора архиерейского, отобрали полномочия у собора, который вышестоящий собор. Я понимаю, вышестоящий собор передал полномочия нижестоящему. А это еще можно предположить по логике. Но когда нижестоящий собор отобрал полномочия вышестоящего собора, это беспредел. И вот этот беспредел, он идет, идет, идет. Ну, сколько можно-то? Это для нас, для мирян, это как бы идет где-то в стороне. На соборе 2000 года есть такой документ, он называется «Об отношении к кинославию», кажется, так? И в этом документе в 2000 году уже есть раздвоение в плане экуменизма, раздвоение взглядов. Это принято уже было на соборе официально в 2000 году. Мы говорим, с чего это мы так катимся в экуменизм? Так уже с 2000 года официально эти вещи начинают проходить в решениях соборов. Ну, например, значит, там сказано в этом постановлении, что теорию ветвей мы не принимаем. Что Церковь Христова – это все эти конфессии, все еретические эти сообщества, а в целом это одно дерево христианской церкви. Якобы вся христианская церковь состоит из всех ответвлений, из всех еретиков. Мы это не принимаем, говорят, это идеология экуменизма. При этом тут же заявляют в этом же постановлении, что мы не можем утверждать, что у них вообще нет благодати. Мы не можем утверждать. Ну, здорово. Вот всегда утверждали, что у еретиков благодати нет. Анафеме предавали, из церкви их изгоняли. Ампутировали, как загнившую гангреной часть земной церкви. Ампутировали безжалостно, иначе бы она убила все тело церкви. Так же было. Зачем их анафеме-то предавали? Зачем соборы собирали? И у нас в 2000 году на соборе Русской Православной Церкви, архиерейский собор, решили, что мы не можем с уверенностью сказать, что у них там вообще благодати нет. Значит, есть какая-то частичная благодать. Что такое частичная благодать? Настолько есть, настолько нет. В этих таинствах есть, в этих нет. А почему, если в этих есть, то в этих нет? Абсурд полнейший. А внедрили же. И одновременно присутствует и ложь, и истина в решении собора. 2000 год. Мы сколько будем искушать Бога? Это же уже, понимаете, это переходит все пределы, за пределы уже, за все вышло. Не искушай Господа, но есть же предупреждение. Господь долготерпелив, Господь долгомилостив. Господь пока видит, что еще есть желающие спасаться, Он еще до предела и до запредела оттягивает эту трагедию. Но она же все равно придет рано или поздно. Как в 17 году 20-го столетия пришло, никто ничем не мог остановить. Никто ничем. Гражданская война была, пытались сопротивляться, пытались как-то свергнуть советский режим. Ничего не вышло. Попустил Господь быть? Все. 70 лет. И ничего не поняли.
Так вот, есть какая-то последняя точка. Вот мирянин, он как должен к этому относиться? Вот если видит, что он не в ту сторону идет, пастырь ведет пасху, и он сам должен идти вместе со всеми? Или как это вот? То есть вот ересь, экуменизм, ересь, там, совместные богослужения проводятся и так далее. И вот, если это ересь, и если я вижу, что это ересь, я сам не могу объявить анафему ему. И то есть я должен продолжать поминать его, или как это все-таки?
Своего священника, например, или кого? Или патриарха?
Патриарх.
Когда поминают святейшего патриарха на божественной литургии, мы, как миряне, можем мысленно говорить: «Господи, я не согласен с этими действиями, которые касаются вот этого, этого, этого. Господи, исправь. Господи, исправь, чтобы не губил он церковь твою земную». То есть вот это простое обращение в молитве с сожалением о нем мы можем произносить мысленно, в уме. Если, например, мы в храме услышали какую-то экуменическую проповедь, и священник открыто сам вон говорит, что экуменизм – это здорово, Всемирный совет церквей – это то, та организация, та площадка, которая поможет всем церквам христианским объединиться, что все христианские конфессии и направления – это ветви одного дерева Христовой церкви, и прочие экуменические идеи начнет выдавать, то мы должны после богослужения попросить на минутку уделить нам время и спросить еще раз, чтобы ушами услышать конкретно. Вы не оговорились, батюшка? Вот то, что вы говорили на проповеди, вы в этом убеждены? Вы точно так считаете, что экуменизм то-то, то-то, то-то? Он, например, подтверждает, что да, он так и убежден. Надо уходить оттуда. Зачем дальше слушать это и заражаться этим? Надо уходить, искать другого священника, который думает не так. Пока еще храмов много, священников много, еще есть такие отцы, которые не согласны с экуменизмом. Они его не будут проповедовать с ОМОНа. Они могут ждать того момента, когда их начнут принуждать проповедовать. В тот момент будет у них момент, так сказать, испытания. То ли он сломается и испугается, чтобы не потерять место, то ли он твердо встанет и скажет, что нет, ну тогда его запретят. Но этот момент еще не пришел, и такие пасты еще есть, лучше тогда пойти в другой храм, если есть такая возможность. Хотя бы так, выразить свое вот это вот несогласие с тем, если сам вон кто-то открыто будет проповедовать ересь. Ересь экуменизм, например, или какую-то другую. А у нас были в практике такие случаи, вот говорят, что вот там батюшка сам вон вот тот и тот сказал. Ну, вы подойдите, спросите, это он убежден в этом? Или он что-то ляпнул не то? Спросить-то в любом случае надо. И вот миряне там это мнутся, жмутся, боятся, стыдно же в конфликт вступать с священником. Как это? Наконец, переламывают себя, подходят, говорят: батюшка, мы слышали в прошлый раз у вас на проповеди вот такие слова. И повторяют ему, какие слова он сказал. У батюшки глаза округляются. Говорит: да неужели я такое сказал? Ну, вы так сказали. У нас вот несколько человек, мы слушали одинаково. Я оговорился, говорит, простите меня ради Христа, спасибо, что подсказали. Такое тоже бывает. И миряне, опытные миряне подошли, поправили, священник был очень рад, благодарил их за это. То есть у нас есть это право и обязанность есть. Но если он стоит открыто уже в своей ереси, хотя он и не запрещен до сих пор, и никто его, скорее всего, не запретит, если это ересь современная, которая теперь навязывается везде, надо переходить, пока не поздно, искать таких отцов, которые не согласны с этим. Пока еще есть такая возможность. Будет ли теперь что-то полезное для Русской Православной Церкви? Может, из-за этого конфликта в Украине мы выйдем из Всемирного Совета Церквей, порвем отношения с католиками? Вот этого ничего не будет. Я не верю в это, чтобы наше руководство могло изменить кардинально свой взгляд на экуменический процесс и на взаимоотношения с католиками. Не может такого быть. Потому что наша Русская Православная Церковь в лице наших иерархов сама наперед Вселенского Патриарха Варфоломея стремится на объединение с католиками, на дружбу с католиками. Последние годы эти процессы, особенно после 16-го года, после встречи в Гаване, эти процессы резко усилились. Это же все видно. Наше руководство само идет на эти контакты, само. И поэтому то, что там Вселенский Патриарх Варфоломей деяниями на Украине может порвать как-то наши отношения с католиками или с Всемирным Советом Церквей, это ошибка. То есть так не нужно думать. Скорее всего, наши будут опережать Вселенского Патриарха Варфоломея, опережать пытаться, чтобы достигнуть поддержки со стороны католиков там, или еще с кого-то. Вот это, скорее всего, будет происходить. Осипов Алексей Ильич внедрил свои модернистские учения в течение нескольких десятков лет и отравил русскую православную церковь. Просто отравил. Ни один архиерей по этому поводу в русской православной церкви не высказался. И заграничной церкви ни в одной не высказалась. Вот архимандрит Рафаил Карелин вел эту страшную войну, и несколько богословов у нас в России пытались Осипова обличать. И все поплатились. Слетели с должностей, заслали их в дальние приходы на какие-нибудь острова. Вот как рассчитывались. За то, что обличали, пытались обличить Осипова. Значит, Осипов говорит, что Господь исцелил свое человеческое естество, повреждение своего человеческого естества только на кресте. А до креста это насильственно проявлялось в его человеческом естестве. Что проявлялось? Признаки тления. Голод, жажда, боль, страдания, слезы, усталость, возможность умереть. Это не порочные страсти, отцы их назвали. Все страсти, значит, страсти отцы разделили на два вида. Вот это порочные страсти, такие в Господе Иисусе Христе не было. Осипов никогда такого не говорил, что в Господе Иисусе Христе вот эти порочные страсти были. Но Осипов всегда говорит, что в Господе Иисусе Христе были непорочные страсти. Это Священное Писание говорит, это все отцы признавали. Но Осипов говорит, что оно происходило, действовало в нем вынужденно, и ничего он с этим сделать не мог. Он говорит, воспринял это все, и по закону это в нем проявлялось, по закону, по необходимости. А победил он это, голод, жажду, боль, страдания, слезы, саму смерть, только на кресте умерев. Он говорит, по закону он обязан был через смерть победить вот это действие тления в себе. Если это было бы так, и на кресте Господь Иисус Христос победил свое человеческое, в своем человеческом естестве непорочные страсти, и в этом смысл креста, тогда жертвы нет. Вот понимаете, куда ум Осипова заводит? Тогда жертвы нет. Если на кресте только лишь в своем человеческом естестве Господь Иисус Христос победил свои непорочные страсти, вот смысл креста, тогда жертвы нет. Он невольно понимает это, он не понимает. Его обличили в этом. Вы же жертву отменили. Он дальше пошел в дебри. Он заявил, что жертва – это католическое учение вообще. И не надо нам в православии применять. У нас православие заражено католическим учением о жертве. Вот куда Алексей Ильич ушел, уехал. И вот эти вот вещи в течение 30 или 40 лет в русской православной церкви спокойно преподаются в семинарии, в академии. Сколько выпускников семинарии и академий вышло, научаясь от Осипова, вот этим вот модернистским идеям? Сколько их вышло? Они же стали священниками, они стали епископами. Ни один из епископов не высказал осуждение против вот этой всей лжи. Ни один вообще. Я даже где-то уже не выдержал, сказал, так они убиты все. Они мертвецы тогда, получается. Осипов их убил, добил. Вот этими своими модернистскими идеями, еретическими, он добил их. Если они не способны видеть эти искажения, этот модернизм, эти ереси, не способны видеть, они не способны его обличать. Они, наоборот, защищают его. Один из современных проповедников, уже понимая, что ну, загнали уже в угол, он говорит, что пристали? Святой старик ошибся, ну подумаешь. Ну как, извините, святой старик? По возрасту, ну может быть уже, да, пожилой человек. Кто сказал, что он святой-то? Если он модернизм такой навтыкал в богословие, революцию богословскую совершил в России, подорвал все богословие российское, выдрал оттуда основные вероучительные понятия, учение о жертве, косвенно взял и отобрал. Жертву католическое учение. Не нужна была жертва. Говорит, так человеческое естество Сына приносится в жертву Божеству Отца, Сына и Святого Духа. Вот конкретно есть объяснение святых отцов. Преподобный Симеон Новый Богослов. Что надо еще, Алексей Ильич? Свою хотите что-то выдумать? Выдумали. Так святой вот вас обличает, что человеческое естество Сына приносится в жертву Божеству Отца, Сына и Святого Духа. Ну все просто сказано. Нет, Алексею Ильичу такой вариант не нравится. Вопрос тогда остается, а как же они проявлялись-то, эти непорочные страдания-то в человеческом естестве? Они же описаны явно в Евангелии, да? Слезы проливал по Лазарю? Проливал. Страдал, боль испытывал в Гефсиманском саду. Пот. Пот тек, как капли крови, не плакала. Пот такой тек. Страдание в ожидании смерти. Было, было. Голод испытывал, жажду испытывал. Боль испытывал, когда гвоздями пробивали руки и ноги. Все испытывал, натурально испытывал. Так оно что, действовало вынужденно, по необходимости в нем? Вот вопрос, который мы должны понять. Вот его объясняет самым простым способом святитель Игнатий Брянчанинов. Не надо много ходить искать по всем отцам ответы. Вот надо у святителя Игнатия взять и прочитать. Удивительный, уникальный совершенно ответ, который объясняет все. Он говорит, Господь Иисус Христос, как Творец собственного человеческого естества, Бог же сотворил человеческое естество, Бог, Он воспринял Сын Божий, воспринял это человеческое естество, тварное, воспринял себе ради нашего спасения. И как Творец, Он имел право им управлять так, как Он хотел и когда хотел. Представляете, вот где ответ. Управлял своим человеческим естеством так, как хотел и когда хотел. То есть, по временам, сам Сын Божий давал своему человеческому естеству проявиться в состоянии нижеестественном, как было после грехопадения. Голод, жажда, утомление, слезы, скорбь, боль. Давал проявиться, оно не вынужденно проявлялось в нем, оно не управляло им. Он управлял этим состоянием. И когда хотел дозволить ему проявиться, оно проявлялось совершенно натурально. Страдал так же натурально, как любой из нас бы страдал. Но когда хотел, как Творец, он своему человеческому естеству давал состояние естественное. Там было ниже естественное, как после грехопадения. А тут естественное состояние. Когда естественное состояние, это какое для человека? Как в раю. Это как в раю. На осла сел, на необъезженного, осел не рыпался. В раю все животные подчинялись, правда ведь? Человеку все подчинялись. По воде ходил. По воде ходил. В раю вода не могла утопить человека. Дальше, когда хотел Господь Иисус Христос, давал своему естеству сверхъестественное состояние, человеческому естеству сверхъестественное состояние. Когда преобразился на горе Фавор, 5 хлебами накормил 5000. Это же он показывает, что он как творец здесь, творец. Да? Сверхъестественное состояние, оживлял мертвецов. Это все сверхъестественная способность. Вот так святитель Игнатий объясняет просто, посмотрите. То есть, вот это повреждение... Непорочными страстями, не этими еще раз говорим, а вот непорочными страстями, оно не действовало принудительно в человеческом естестве Сына Божьего, не имело власти над человеческим естеством Сына. Оно проявлялось тогда, когда Господь ему давал возможность проявиться по своему замыслу. Иногда оно было в состоянии естественном, иногда в сверхъестественном. Эти примеры в Евангелии тоже есть. Итак, кажется, вопрос разрешен давно в богословии, давно понятен. И тот же профессор Осипов, который все время прикрывается именем святителя Игнатия Брянчанинова, все время им прикрывается, только он его называет Игнатий Брянчанинов. Другана нашел, видали? Игнатий Брянчанинов. Он никогда святитель даже не говорит. Вот Игнатий он для него и все. И по фамилии Брянчанинов. Прикрываясь все время именем святителя Игнатия, он даже не захотел вот это учение святителя Игнатия взять и принять, и свою ложь взять и отсечь, а принять истину, которую святитель Игнатий изложил. Он даже этого не захотел. Вот я когда влез в эту полемику, меня втянули туда. Я не собирался никуда лезть вообще, какой я богослов. Меня начали долбить в интернете, долбить вот за эти огласительные беседы. Говорят, он там городит чепуху, а вот Осипов говорит правильно. Вот начали нападать на меня с этих взглядов Осипова. Вот с этих вот взглядов Осипова. Я думаю, ну все, конец. Или мне сейчас надо отбиться? Отбиться. Но отбиваясь от этой клеветы, я должен Осипова обличать, что Осипов не прав. Они же напали с позиции Осипова и приводят его лекции в доказательство. И вот так втянули меня. Я вынужден был еще раз святителя Игнатия посмотреть, цитаты эти все взять. Святого Иоанна Дамаскина, точное изложение православной веры на основании этих двух отцов, пришлось доказывать, что Осипов ошибся. Осипов не прав. И те цитаты, которые он приводит, я написал нечаянно так, что это подлог цитат. Обидел Осипова. Но самое важное то, что произошло, на библейско-богословской комиссии Русской Православной Церкви разобрали учение Осипа по пяти вопросам и признали, что по этим пяти вопросам учение Осипова не находит подтверждения в православии. То есть этот орган, самый официальный, самый важный богословский орган в Русской Православной Церкви, вот это уже теперь никуда не денешь. Осипов, конечно, не принял, возразил, возмутился и так далее, но решение библейской богословской комиссии никто не отменил. По пяти вопросам учение Осипова признано неправославным. Значит, оно содержит ереси. Поэтому читать его книги, слушать его лекции опасно. Где по этим пунктам мы невнимательно нарвемся и проглотим эту иголку, мы не знаем. Эта иголка может оказаться для нас смертельной.